не хочу иллюзий никаких, пустых надежд, влекущих вдаль обманов. И пусть умрет звенящий в сердце стих, и пусть умрет звенящий в сердце стих. Среди снегов, среди ночных туманов, не жди, душа, сжигающей любви, чудесных встреч, и не молись о чуде. Но тихий мир вокруг благослови. Но тихий мир вокруг благослови. Последний путь благослови, да будет.
В эфире поэт, журналист, исследователь и публикатор русской духовной поэзии Евгений Данилов. И сегодня речь пойдет о жизни и судьбе замечательной русской православной поэтессы Натальи Даниловны Ануфриевой.
Здравствуйте. Я приветствую всех наших радиослушателей, всех, кто интересуется столь экзотической и малоизученной темой, как история русской религиозной или, иначе говоря, духовной поэзии. Но вначале два эпиграфа к теме нашего разговора. «Я узнала просторы бескрайние, где метелью поет темнота, и узнала я сладкую, тайную, молчаливую радость креста. Мир пронизан лучами любви, и ослепительная точка, где все лучи сливаются, — это Христос». Эти строки принадлежат перу Натальи Даниловны Ануфриевой. Все происходящее с нами промыслительно, все прописано на небесных скрижалях. 6 лет назад, когда я активно занимался подготовкой рукописи стихотворений выдающегося христианского поэта Александра Солодовникова к печати, мне представился случай понять это еще раз. Как-то я выступал на одной радиостанции с программой о Солодовникове. Закончился эфир. Мы с ведущей уже стояли в дверях. Еще минуты и ушли бы. Но вдруг раздался звонок. Позвонила радиослушательница, попросила меня к телефону и рассказала, что ее родственница, такая Наталья Даниловна Ануфриева, также писала очень интересные духовные стихи. Они по большей части не изданы. Это была Елена Евгеньевна Павлова Арендт. В итоге мы встретились. Я получил для ознакомления папку с рукописными тетрадями поэтессы, прочел стихи, был совершенно очарован. И с той поры стал заниматься ее архивом, сделал ряд публикаций. Для православной Москвы, литературной России, журнала «Грани», самарского альманаха «Духовный собеседник» и ряда других изданий. Вообще представление о том, что за 20 после перестроечных лет все уже вполне изучено и опубликовано, является совершенно неверным. Осталось еще довольно много авторов первого ряда, которые к читателю по сию пору пока что толком так и не пришли. Однако мне хотелось бы рассказать подробнее об этой очень крупной поэтессе, вернее говоря, конечно же, поэте. Холодный промозлый декабрьский день 90-го года. У свежевырытой могилы на Новом Владимирском и быстро разрастающемся кладбище собралась малая горстка людей. Несколько старушек, друзья по приходу, бывшие коллеги по работе, а также приехавшие из Москвы дальние родственники. В простом сосновом гробу старая женщина, чье мученное страданием лицо наконец-то украсилось венчиком и приобрело долгожданный покой и благообразие. Имя представившейся рабы Божьей Наталья Даниловна Ануфриева. Во Владимирском союзе писателей, знаменитым разве что поэтом-песенником Александром Фатьяновым и открывателем «Черных досок», диссидентствующим писателем Владимиром Солоухиным, давно, впрочем, живущим в Москве, никто никогда не слыхивал этого имени. Хотя она принадлежит к числу блистательных русских поэтесс, ни одна строчка из многих сотен написанных ее стихотворений никогда не попадала в печать. За плечами ее долгая, полная страданий, 85-летняя жизнь, в которую вместилось все: 16 лет лагеря и ссылки, нищета, болезни, безответная любовь. С фото на справке об освобождении из ИТУ за 46-й год на нас смотрит женщина, в чертах лица которой мало поэтического. Грубая, даже жесткое лицо, со скорее уж чисто мужским волевым началом. Невозможно представить, что перед нами автор очень тонких, изысканных, изящных стихов.
Господи, спаси меня, дай веры. Где твой лик, исполненный огня? Вновь туман, колеблющийся, серый, наплывает на меня. а над миром жаркое дыхание, властное дыхание красоты. В блеске вод и листьев в трепетанье, Господи, Твои черты. Но в сиянье мира несказанном тайной скорби темная струя. В нем горит трепещущая рана. Господи, любовь Твоя.
Совершим краткий экскурс в биографию Натальи Даниловны. Родилась поэтесса 26 ноября 1905 года в Санкт-Петербурге. В дальнейшем детские и юношеские годы провела в Крыму, в Симферополе. По линии матери она является внучатой племянницей Николая Федоровича Арента, лейб-медика Николая I, врача, на руках которого умер Пушкин. Мать ее, продолжая семейную традицию, была медсестрой, а отец инженером. Стихи начала писать очень рано. Первые ее поэтические опыты были благосклонно оценены Максимилианом Волошиным. Вот как пример стихотворения, написанное, когда поэтессе было всего 19 лет. Но рука мастера тут уже вполне чувствуется.
Алое небо в закате, тени плывут у креста, нежно на черном распятии белое тело Христа. Слышны рыданья глухие, смотрит и видит Христос профиль скорбящей Марии в золоте светлых волос. О, не томись понапрасну, верь, что сбылась и мечта, так несказанно прекрасны нежные губы Христа. Воздух Голгофы с закатом огненно душен и пьян и напоен ароматом благоухающих ран.
После школы она работала статистиком. Отсюда ее идеальный писарский почерк. А в 1931 году из-за неразделенной любви к известному в те годы киноактеру и режиссеру таких популярных некогда фильмов, как «Элита», «Медвежья свадьба», «Ледяной дом» Константину Владимировичу Эгерту, переехала в Москву, чтобы жить в одном городе рядом с любимым человеком. В ее неизданных пока мемуарах «История одной души» он выведен под именем Михаила Данина. Он вообще был в 20-30-е годы популярен не меньше, чем, скажем, сегодня Филипп Киркоров. Любовь к звезде немого кино Константину Эгерту сложилась не очень счастливо, и на всю дальнейшую жизнь осталась в душе поэтессы вечно не заживающей раной. В большом поэтическом цикле «Стихи о любимом», посвященном знаменитому кинодеятелю, много пронзительных и грустных стихов об этой любви.
«Это будет за смертной чертою, до конца совершится судьба. Будет небо совсем золотое, и архангела грянет труба. Спросит Бог, наклонясь надо мною, в обновленной сияньем заре, что же сделала ты с душою? Я отвечу, сожгла на костре. Прости мне, Господи, ни грех, ни кровь, прости мне сильную, как смерть, любовь. Люблю мучения и боль, и тьму, люблю томление предсмертных мук. Прости мне, Господи, мою тоску, я тело страстное на крест влеку. Я на костре его свечою жгу, иначе, Господи, я не могу».
Следует сказать, что и судьба самого Эгерта была в дальнейшем достаточно трагична. В 1938 году он был арестован, 10 лет провел в лагере под городом Ухтой, руководил лагерным театром, а позже был в ссылке в Улан-Удэ, где впоследствии и умер, так и не успев вернуться в Москву. Как говорил писатель Олег Волков, сам многолетний сиделец сталинских концлагерей, русскому писателю полезно посидеть в тюрьме, подумать о вечном. И в этом смысле Ануфриеву еще повезло. С молодых ногтей, будучи убежденным врагом советской власти, она в знаменитом 37-м получила всего-то 8 лет концлагеря, а могла бы легко получить и все 25, учитывая, что следствие раскручивало ни много ни мало покушение на жизнь товарища Сталина. В мае 36-го она была арестована НКВД. По этому делу также проходил талантливый математик, прозаик и поэт Даниил Жуковский, сын поэтессы-символистки Аделаиды Герцог. В 1934 году он, как и Ануфриева, оказался в Москве, работал в школе учителем математики. Следствие инкриминировало поэтессе антисоветские высказывания, хранящиеся у нее в архиве стихи Волошина, а также поэтический цикл из 4 стихотворений, посвященных адмиралу Колчаку. В архиве ФСБ на Лубянке ныне находятся ее юношеские дневниковые тетради и исследования о Достоевском. По этому делу также проходил друживший с Ануфриевой и Жуковским Николай Владимирович Стефанович, актер, поэт, творчество которого высоко ценили Ахматова, Пастернак, Борис Слуцкий. Стефановичу Наталья Даниловна вполне доверяла, ему читала вслух те свои крамольные стихи. Семья Герцог была достаточно хорошо знакома с писателем, литературоведом и поэтом Георгием Ивановичем Чулковым. Поэтому в период жизни в Москве Даниил, как друг дома, стал жить в квартире Чулковых на Смоленском бульваре. Здесь он общался со многими видными московскими литераторами. На сестре Чулкова Анне Ивановне Ходосевич впоследствии 30 мая 1935 года он и женился. С Чулковым был хорошо знаком в то время совсем еще молодой Николай Стефанович. Знакомство их произошло на почве общего интереса к творчеству Тютчева, которому начинающий поэт посвятил исследование, учась на высших литературных курсах, прообразе нынешнего Литинститута. Возможно, через Чулкова произошло знакомство, позднее перешедшее в приятельские отношения, Николая Стефановича и с Даниилом Жуковским, а далее, видимо, произошло его знакомство с Натальей Ануфриевой. Так возник кружок молодых московских интеллектуалов, объединенных общими духовными поисками, а также любовью к выдающимся русским мыслителям и поэтам, прежде всего Пушкину, Блоку, Тютчеву, Владимиру Соловьеву и Достоевскому. К моменту ареста 1936 года эта троица была достаточно духовно близка. Самой старшей из всех троих была Ануфриева. На 4 года моложе ее был Жуковский и на 6 лет Стефанович. Их объединяло многое. Прежде всего, любовь к поэзии. Все трое писали хорошие стихи. По линии отца Стефанович был серб. Вообще-то он не Стефанович, а Стефанович. Хорошо знал языки народов Югославии и переводил наряду с Рабиндранатом Тагором также стихи Десанки Максимович и других югославских поэтов. Но это было позднее. А в 8 предвоенных лет, после окончания Щукинского училища, он являлся актером Вахтанговского театра. Играл он там, правда, далеко не ведущие роли. Не могу не привести в качестве образца одно из его стихотворений, чтобы слушатели сами составили впечатление о поэзии Стефановича. «Мы прятались, в саду желтела осень, прошли года, но миг минувший цел, и мячик тот, что я тогда подбросил, еще упасть на землю не успел, еще лучи на той же спинке стула, и, может быть, вбегая в этот сад, ту бабочку, что только что вспорхнула, вспугнули мы 100 000 лет назад». И стихотворений такого уровня в архиве Стефановича приличное количество. Надо сказать, что он был в числе тех актеров Вахтанговского театра, которые дежурили в расчете ПВО на крыше театра в июне 1941 года и оказались под развалинами после взрыва немецкой бомбы. Он несколько дней пролежал под руинами и на всю жизнь стал инвалидом. Из-за этого театр вынужден был оставить, а в дальнейшем занимался переводами, ведя совершенно полунищенское существование. Ануфриева, переехав в Москву, к моменту ареста работала младшим экономистом в Наркомтяжпроме, и все так же продолжалась ее напряженная духовная жизнь, которая была прервана арестом. Все трое друзей постоянно общались, вместе бывали на вечерах властителя дум той трагической эпохи Бориса Пастернака. В те годы подобного рода духовные поиски не могли долго оставаться безнаказанными. К тому же друзья осторожность не соблюдали, о чем позднее сетовала в частных беседах поэтесса. До сих пор точные обстоятельства их ареста не вполне ясны. В следственном деле нет никакого доноса за подписью Стефановича, зато известно, что был четвертый человек, однокашник Жуковского по учебе на заочном математическом факультете МГУ, который был из-под следствия освобожден. Спрашивается, за какие такие заслуги? Скорее всего, Стефанович в той ситуации оказался недоносчиком, но точно такой же жертвой, как и его друзья. Об этом говорит и то обстоятельство, что на суде над Ануфриевой и Жуковским его заставили выступить в качестве свидетеля. Обычно Лубянка своим сексотам не поручала подобные роли. Ясно одно. Под давлением следователей НКВД он дал признательные показания против своих друзей. Увы, многие люди в то тяжелое время, чтобы не стать лагерной пылью, в условиях морального и физического воздействия и шантажа вели себя не лучшим образом. Однако судить Стефанович я не берусь. Пусть судят те, кто 100% уверены, что в подобных тяжелых обстоятельствах они окажутся на высоте. Может статься случай проявить свое мужество, наша эпоха им еще предоставит. Я же предпочитаю следовать евангельской истине. Не судите, да не судимы будете. В итоге сначала была арестована Ануфриева, а спустя неделю и Даниил Жуковский. Впоследствии оба своих убеждений не скрывали, вели себя более чем откровенно. Далее позволю себе процитировать избранные места из материалов следственного дела. В частности, вот что говорила Ануфриева, оценивая жизнь в СССР, по показаниям Стефановича. «Жизнь идет мимо нас, а если кто хочет в эту жизнь прорваться, то его расстреливают. Такого гнета, как теперь, не было ни при Бенкендорфе, ни при Екатерине. Мы живем в полном мраке. Но я очень верю в Россию, в ее силу. Верю, что она не даст без конца втаптывать себя в грязь. Надо терпеть, ждать и хранить чистоту своих взглядов. Моя ненависть к советской власти питает неотпченная, неискупленная могила Колчака». Позже она так говорила о зверствах большевиков в Крыму в 1921 году. После занятия Красными войсками Крыма был объявлен декрет об амнистии добровольно явившимся белым офицерам. По этому декрету явились тысячи офицеров. Их всех забрали и тут же расстреляли. Причем многих закапывали живыми в землю, отрезали им уши и так далее. Таких вещей нельзя не забыть, не простить. Однако, как ни напрягались органы, реально в ходе следствия был доказан лишь факт горячей любви обвиняемых к подпольной в то время поэзии Волошина, не менее горячей нелюбви к советской власти, но никак не подготовка покушения на товарища Сталина. Следствие продолжалось 7 месяцев, а в апреле 1937 года состоялся суд. И спецколлегии Мосгорсуда Даниила Жуковского приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием в тюрьме как враждебно настроенному к партии и советскому правительству, а Ануфриеву к 8 годам тюрьмы с поражением в правах на 3 года. 20 сентября того же года по жалобе Жуковского состоялось еще одно заседание. В результате приговор оставили в силе, но с отбытием в исправительно-трудовых лагерях. Однако вместо лагеря Жуковский оказался в Орловском централе, где был осужден еще раз. Как было написано в обвинении, среди заключенных проводил контрреволюционную агитацию. Оскорбительно отзывался об органах советской власти. 15 февраля особая тройка вынесла ему смертный приговор. И лишь в 1958 году, во времена хрущевской оттепели, Даниил Жуковский был реабилитирован. Что касается Натальи Ануфриевой, то она в течение двух последующих лет была последовательно этапирована в тюрьмы Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, тогда город Горький, и Суздаля. Срок отбывала на Колыме, в лагере под Магаданом, где оказалась в августе 1939-го. Нары, бараки, колючая проволока, жгучая жара летом и ледяные пронизывающие ветры зимой. Во многих ее лагерных стихотворениях, естественно, вплетается в ткань повествования тема пурги.
О, как жизнь глубока, и как много узнала ты сердца в том пустынном краю, где кружилась метельная мгла, где так ясно душа ощущала дыхание смерти и без страха ждала рокового касания крыла. В те суровые дни смерть казалась мне жизни желанней, в том пустынном краю отпевала ночами пурга. Все ушло навсегда, все растаяло в мутном тумане, далеко отошли хоронившую душу снега. Снова ночь надо мной, о, как страшно душа одинока, море чуть шелестя тихо дышит во мраке ночном. Защити меня, Боже, безлунную ночью глубокой, я лишь капля воды в океане безмерном твоем.
В тех же краях и в то же самое время находился в лагере под Симчаном и другой выдающийся русский духовный поэт Александр Александрович Солодовников. В лагере, как она позже писала в своих мемуарах, началась ее вторая жизнь, отмеченная обретением Бога и обращением к жанру духовной поэзии.
«Мой дух возвысится или унизится? Мне снится, Господи, что день погас. Мне тяжко, Господи, как будто близится дыханьем гибели мой смертный час. Как будто чувствует душа разлуку, навек сраженная глухой судьбой. О, дай мне, Господи, о, дай мне руку над черной пропастью пройти с тобой».
В известном смысле она повторила путь Александра Силина, в прошлом секретаря райкома партии, в лагере превратившегося в духовного поэта. О нем пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе». Стихи ей приходилось выучивать наизусть, и лишь позднее, во время ссылки, она смогла доверить их бумаге. Все происходившее с ней, подобно Александру Солодовникову, она воспринимала с истинным смирением Иова, без ропота и гнева. Так, уже находясь в лагере на Колыме, в 40-м году она напишет следующие строки.
Ночь томила гибелью, бедою, все чернее становилась тьма. Но какой печальную звездою ты в ночи сияешь, Колыма! Больше нет смирения и бреда, я уже предчувствую зарю, и за все, что ты мне дал и не дал, Господи, тебя благодарю.
Характерно в этом смысле также ее стихотворение 1946 года, в котором она вспоминала посадившего ее человека, уподобляя его Иуде Искариоту.
«Где ты теперь, предатель? В каком изнываешь краю? Много ли тебе, предатель, заплатили за душу твою? Бессмертный твой дух поруган, позор твой ничем не смыт, а крест мой во мраке над вьюгой, как в песне любимой, горит. Глухою идешь тропою, нет в мире пути темней, но ты лишь орудие слепое судьбы вдохновенной моей».
1946 году Наталья Даниловна вернулась к матери в Феодосию. В Крыму тогда был голод, и вскоре на ее руках мать умерла от истощения, так как жить было совершенно не на что. Вот еще одно стихотворение того времени.
«Дни голодные, дни безысходные, горьким потом добыты гроши. Сердце слышит, все шире свободные разлетаются крылья души. Снова гибель надвинулась черная, ту спаси, что дороже всего. Я сегодня склоняюсь, покорная, под защиту креста твоего. Дай мне, Господи, чудо спасения, чтоб не пала в пути, чтоб дошла, чтоб ко дню твоего воскресения белым цветом душа расцвела. Чтобы пламя любви твоей чистое, чтобы свет твой в душе не погас. Дай мне, Господи, дай мне выстоять до конца мой суровый час».
А сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию песню на стихи Ануфриевой, написанную композитором, автором и исполнителем Борисом Муратовым.
Тюрьма ли холодная, с ума ли голодная, ты знаешь, Господи, пути мои. Тюремной камере душа свободная, но страшно, Господи, что нет любви. Так долго тянутся века разлуки, дороги спутаны, снега, буран, земля изранена и стонет в муки. Мне больно, Господи, от этих ран. Пути завьюжены, равнины белы, мелькают станции в ночных огнях, как сто слишком мало я любить умела. Прости мне, Господи, спаси меня. Увижу ли зарев в ночи таинственной, услышу ли ангелы вдали поют, что дай мне, Господи, мой свет единственный, мой свет немеркнущий любовь твою. Тюрьма ли холодная, с ума ли голодная, ты знаешь, Господи, пути мои. В тюремной камере душа свободная, но страшно, Господи, что нет любви, нет любви.
Что же было дальше? Через 2 года она была арестована, вновь осуждена по старому делу, и как повторница оказалась в ссылке в Казахстане. Казахстане, как тогда невесело шутили, в городе Актюбинске, а позже в Красноярском крае. В ссылке жила в деревнях Кызылган, Большой Улу и Новоникольская, не имея постоянной работы и фактически перебиваясь с хлеба на квас. Ни работы, ни денег во время ссылки у нее не было, но зато было довольно много свободного времени, которое было заполнено восстановлением старых стихов, начиная с детских, и писанием новых. На мой взгляд, стихи периода ссылки – это вершина религиозной лирики Натальи Ануфриевой и один из памятников противостояния свободного духа против гнета тоталитарного государства. Она сумела блистательно доказать, что и в условиях несвободы можно быть абсолютно духовно свободным. Во многом этот огромный поэтический цикл позволяет сравнивать его с Ахматовским «Реквиемом». Вот в качестве образца несколько стихотворений из него.
«Не знаю, какою дорогой я к дому приду твоему. Приду и склонюсь у порога, и молча глаза подниму. Увижу я небо ночное, в домах пробивается свет, и звездный объят тишиною твой тихий в огнях Назарет. И звезды в ночи пламенеют, и ночь не колышет листом, глубокая ночь Галилеи и старого плотника дом. А в мире торжественный отдых, блаженная тишь разлита, и к окнам склоняются звезды подслушать дыхание Христа. Колеблются тени ночные, светает, и птицы поют, и тонкие руки Марии снимают с тебя кисею. Но дальше, все дальше дорога, где даль раскаленно пуста, где сердце сжимает тревога и зной обжигает уста. За города шумным разливом на голой вершине горы, как сердце стучит торопливо, поспешно стучат топоры. Над города шумным разливом, над морем дневной суеты, в полете безмерно тоскливом раскинулись в небе кресты. И слышны рыдания глухие, неистовых толп торжество, и скорбные очи Марии горят у креста твоего. Пусть говорят, что ты велик во гневе, и страшен ты в величии своем, но за окном высокие деревья твердят одно — твоя любовь во всем. Веселых птиц ликуют перезвоны, о радости деревья шелестят, глядят на мир светло и изумленно глаза невинных маленьких котят. И в мире нет проклятия и скверны, безгрешен мир и вся земная плоть, и всю ее в любви своей безмерной благословил для радости Господь. Дорога дальняя, дорога пыльная, но где же Господи, где дом Отца? Я знаю, Господи, я очень сильная, но только сильная, не до конца. Так много строено на почве зыбкой, и столько горечи, утрат и бед. Мне снится, Господи, твоя улыбка и тихо льющийся вечерний свет. О, как устала я в пути дороги, но радость вспыхнула на склоне дня. Я вижу, Господи, ты на пороге, ты близко, Господи, прости меня.
В 1954 году пришло наконец освобождение, и около года она прожила у друзей ее родственницы, скульптора Ариадны Аренд, в подмосковной деревне Алексейково, поскольку права жить в Москве, как бывшая лагерница, не имела. Ариадна была человеком духовно продвинутым, а в те времена подобные люди и подобного рода интересы советской властью не приветствовались. Тем более, что в 30-е и 40-е годы вокруг Ариадны Аренд и ее подруги Ольги Буткевич сложился кружок людей, интересующихся духовно-религиозными проблемами бытия. Раз в неделю члены кружка собирались в полуподвале Ольги Буткевич в Москве у Никитских ворот. Потом, в 48-м году, большинство участников кружка, в том числе и мужа Ариадны Александровны, художника и скульптора Анатолия Ивановича Григорьева, арестовали. Раскручивалось дело об антисоветском подполье из 12 участников. Ариадну Аренд, которая была инвалидом, поскольку в 1936 году попала под трамвай и лишилась обеих ног, а также ее тяжело больную родственницу Ольгу Буткевич, органы трогать не стали. А вот их более молодых друзей еще как тронули. Григорьев же из лагеря вернулся лишь через 6 лет. В августе 1955 года, как минусница, не имевшая права жить в крупных городах, Наталья Даниловна была направлена органами на жительство во Владимир, где не имела ни жилья, ни родственников. Но одной из главных причин выбора этого города было то, что там был действующий храм – Успенский собор. Не секрет, что в то время уже вовсю разворачивались хрущевские гонения против Русской Православной Церкви, и во многих городах храмы взрывались или закрывались. Уже живя во Владимире, она начала хлопоты о реабилитации, и в апреле 1957-го была реабилитирована. Вскоре со стихов она перешла на прозу, написав несколько богословских работ, что есть истина, изгнание из рая, два естества Господа нашего Иисуса Христа. В завершении нашей программы хочу, чтобы прозвучало еще несколько стихотворений, написанных поэтессой уже в ее владимирский период.
Я молиться еще не умею, а дорога ночная долга, и звучит за спиною моею торжествующий голос врага. Насмеявшись в ночи надо мною, осквернив и запутав мой путь, он жестокой рукой ледяною леденит и сжимает мне грудь. Дышит бездна дыханием смерти, черным мраком открытых могил, но своим замирающим сердцем я зову тебя, Господи сил. О Господь побеждающий, где ты? Не оставь изнемогших в пути. О сиянье победного света! О Господь мой и Бог мой, прости! В тоске бесконечной, безмерной, в печали угрюмого дня я знаю, наверно, что ты не оставишь меня. В бессильной тоске паникаю, не веря в прощение, скорбя. О, как я тебя оскорбляю! О, как распинаю тебя! Себя расточивший обильно и мне повелевший «Живи!» любя, ты не сходишь к бессильной, к моей оскверненной любви. Сошедший до самого ада, чтоб к небу меня вознести, моя несказанная радость, Господь мой и Бог мой, прости. В глазах твоих, Боже, бездонных, я снова прощенье найду. Я снова, счастливый ребенок, к коленям твоим припаду. В минуту тревоги тяжелой, измучись смертельной борьбой, я верю, я слышу твой голос. Не бойся, я вечно с тобой. Над полями, за далями пашен, дивный храм твой белеет вдали. Матерь Божия, радости наша, Богородица русской земли. О, какие раскинулись дали! Здесь сияет таинственно нам лик исполненный тихой печали. Здесь покров твой, белеющий храм. О, пречистая Дева Мария! Вся душа пред тобою в мольбе. Не ковры, а цветы полевые устилают дорогу к тебе. Облака проплывают и тают, и твоей тишиною полна, и с тобою слилась, пресвятая, этих русских полей тишина. Над родимую далью безбрежной не твоя ли любовь разлита? О, как светил твой храм белоснежный! Светозарен твой лик, красота! Не голос твой, не образ твой, не лик. Нет даже бледной мимолетной тени. И никогда не выразит язык таинственных твоих прикосновений. С тобой плывут и тают облака, цветут сады, блестят на солнце реки. А без тебя бездонная тоска, тоска неутолимая вовеки.
В 60-е годы поэтесса начала работу над своими мемуарами «История одной души», посвященными приходу к вере. Огромная 500-страничная рукопись переписывалась ей несколько раз. Безусловно, это не есть мемуары в чистом виде. Скорее уж размышления о жизни, о трудных и непростых поисках и обретении Бога, осмыслении пути России. Чисто мужская рука, внятно ощутимая в поэзии Ануфриевой, видна и здесь. Конечно, это не женская проза, и явно не проза поэта. Многое здесь носит очень личный и чисто биографический характер. И все же перед нами яркий документ эпохи. И документ, скорее, даже не исторический, а более свидетельствующий о духовных поисках наиболее продвинутых людей того времени. И, конечно же, перед нами исповедь, подобная лучшим образцам этого жанра. Несколько лет назад, случайно оказавшись во Владимире, я прошелся по Ануфриевским местам. Первое место, где она жила, был деревянный дом на улице Годова гора, буквально в двух шагах от Успенского собора. Дом этот до наших дней не сохранился, но сохранились другие, расположенные по соседству, убогие домишки. Ясно, что жизнь там не была легкой, приятной. Второе Ануфриевское мемориальное место – дом на улице Пичугина, неподалеку от магазинов Руслана Людмила. Там она провела последние 10 лет жизни. Хочется надеяться, что на этом доме рано или поздно появится мемориальная доска. Страна должна знать своих поэтов. А сейчас я хотел бы процитировать фрагмент неизданных пока воспоминаний Елены Павловой Аренте поэтессе. «Однажды я приехала к ней накануне родительской субботы. Как всегда радуется. Вот сейчас ты напишешь поминальные записки, и завтра подашь в храме. Я пишу под ее диктовку много имен. И вдруг Александр, 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 Александр. Кто эти бесконечные Александры, спрашиваю я. А это Пушкин, Колчак, Керенский, Блок. Россию, конечно, не советскую, она любила бесконечно и неоднократно повторяла. Если бы в 36-м году мне представился выбор навсегда покинуть Россию или пройти свой крестный путь по лагерям и ссылкам, я выбрала бы последнее». До выхода на пенсию, умея неплохо рисовать, она работала на фабрике игрушек и была активной прихожанкой Успенского собора. Надо сказать, что с ее религиозной прозой был ознакомлен и тогдашний правящий во Владимире архиепископ Николай Кутепов. Умерла поэтесса 13 декабря 1990 года в возрасте 85 лет. В 1994 году московское издательство «Возвращение» в серии «Поэты узники ГУЛАГа» издало крохотным тиражом маленькую книжечку из стихотворений под названием «Жизнь развернула новую страницу». Но подлинное открытие ее поэзии еще впереди. Сейчас крымское издательство «Коктебель» готовит к печати книгу ее избранных стихотворений, так что, бог даст, в этом году книга выйдет. Смеем надеяться, что творчество этой замечательной поэтессы, сумевшей пронести сквозь все испытания русской Голгофой глубокую веру в Господа и создать много превосходных духовных стихотворений, еще послужит России и поможет многим и многим обрести свет Христовой истины, стойко перенося при этом сопровождающие нас неизбежные жизненные испытания. Тесен все же наш маленький шарик. Несколько лет назад умерла одна наша родственница, и Господь опять привел меня во Владимир. Так и оказался на новом Владимирском кладбище. Мне захотелось отыскать могилу Натальи Ануфриевой, благо был у меня при себе номер ее захоронения. Походил немного, поискал. Да где там? До горизонта тянулся лес крестов. Автобусы подвозили родных и близких для обряда прощания. Я побродил по кладбищу и оставил свои тщетные попытки. Затерялась могила поэтессы среди тысяч и тысяч других русских могил. Но не затерялась ее блистательная поэзия. И хочется верить, найдет своего читателя и будет становиться все более и более известной. Ибо все рано или поздно выходит на свет Божий из-под глыб русской катастрофы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. А в завершении нашего краткого экскурса в биографию поэтессы пусть прозвучит еще одна песня Бориса Муратова на стихи Натальи Ануфриевой.
Боже Господи мой, я стою пред закрытою дверью. Вижу светлый чертог, но в него я не смею войти. Будь со мной до конца, моему помогая неверию. Боже Господи мой, помоги мне мой крест донести. Я не в силах прийти к твоему лучезарному раю, где вдали золотой беззакатное солнце встает. Недостойный тебя, не достигнув тебя, умираю. Возложи на меня благодатное бремя твое. И когда, отстрадав в оболочке телесной, стаю, легким взмахом крыл ангел смерти коснется лица, даю, дай не забыть, что свершается воля святая, что со мною Господь, возлюбивший меня до конца. Дай мне дух мой предать в милосердные нежные руки. О, возлюбленный мой, дай услышать себя в тишине. Дай мне, Боже, сказать, принимая предсмертные муки, не твоя ли любовь прикоснулась ко мне? Боже Господи мой, я стою пред закрытой дверью, вижу светлый чертог, но в него я не смею войти. Будь со мной до конца, моему помогая неверию. Боже Господи мой, помоги мне мой крест донести. Боже Господи мой, помоги мне мой крест донести. Боже Господи мой, помоги мне мой крест донести.
В рубрике «Русская поэзия XX века в контексте христианской культуры» прозвучал очерк Евгения Данилова о творчестве поэта Натальи Ануфриевой.